Автографы.
«Я сыт по горло», — сообщил Муфта. «В меня тоже больше ничего не лезет», — вздохнул маховая борода. А Пол Ботинка сказал: «С одного пирожного я, пожалуй, еще мог бы съесть ягоды, и тогда все». Но стол прямо ломился под блюдами пирожных и бутылками лимонада, и официантка то и дело приносила новые. «Пожалуйста», — обратился маховая борода к официантке, когда она снова подошла к их столу с полным подносом, — «пожалуйста, не приносите нам больше ничего. Пирожные, конечно, очень вкусные, и лимонад великолепно шипит, но ведь всему на свете есть предел, не правда ли?» Официантка пожала плечами и сказала сочувственно: «От кафе я уже больше ничего не приношу. Дело в том, что посетители кафе тоже хотят вас угостить. Например, та дама, которую вы укусили, заказала для вас 24 пирожных».
Маховая борода разглядывал воробьев, которые чирикали в летнем кафе среди столов и стульев, выискивая упавшие крошки. «Вы могли бы эти пирожные отдать птичкам», — сказал он. Но официантка качала головой. «Нет, нет, так не годится», — ответила она. «Это может обидеть заказавшего. С тем, что заказано для вас, вам все-таки придется справиться самим». С этими словами она быстро уставила стол новыми лакомствами и торопливо ушла. Накситрали растерянно переглянулись. «Еще немного, и наше здоровье испорчено на весь отпуск», — сказал наконец Муфта. «У меня мысль. Нам следует удрать».
«Кажется, и в самом деле другого выхода нет», — кивнул Полботинка. «Попробуем задать стрекача от собственной славы».
Маховая борода на мгновение задумался. «Слава как тень, она преследует тебя повсюду», — заявил он затем.
«Однажды заслужив славу, от нее уж никуда не денешься. Но попытаться все-таки можно».
Итак, дело было решено, и оставалось выждать подходящий момент для побега, и он не заставил себя долго ждать. Едва официантка у одного из дальних столиков углубилась в подсчеты, как друзья быстро соскочили со стульев и выскользнули из кафе.
Машина Муфты стояла немного поодаль, на стоянке, и они со всех ног пустились туда.
«Да чего унизительно», — пыхтел маховая борода, — «ведь мы ни в чем не провинились, а приходится убегать, как каким-нибудь жуликом». «И от чего?» — подхватил Пол Ботинка. «От собственной славы».
Однако вскоре выяснилось, что маховая борода тогда в кафе говорил сущую правду. Скрыться от собственной славы и в самом деле оказалось нелегко. Едва они успели добежать до площади, как один юноша решительно преградил им дорогу.
«Пожалуйста, остановитесь на минуточку, мои дорогие спасители», — сказал он и вежливо поклонился. «У меня к вам серьезная просьба».
Запыхавшиеся Накситрали остановились.
«Очень сожалеем», — не без вызова ответил Полботинка. «Но у нас только что начался отпуск, а в отпуске серьезными делами не занимаются».
Юноша явно смутился.
«В таком случае я, конечно, прошу прощения», — сказал он и снова поклонился.
«Я, правда, не знал, что вы в отпуске, но мне очень хочется иметь ваши автографы».
«Ах, автографы!» — пробормотал маховая борода.
Друзья с удовольствием покинули бы молодого человека и забрались в машину, но они решили, что нехорошо отказывать в такой скромной просьбе.
«Ну что ж, так и быть», — сказал Муфта,
а Пол Ботинка был даже польщен.
«Такой мелочи отказать нельзя», — сказал он вполне дружелюбно.
Тут юноша протянул им записную книжку, и друзья написали свои имена.
«Благодарю вас от всей души», — сказал юноша, сияя от счастья. «И еще раз прошу извинить, что побеспокоил вас во время отпуска».
Накситрали направились к машине, чтобы, наконец, отправиться в отпуск.
Однако очень скоро они поняли, что, пойдя навстречу просьбе юноши, они допустили большую ошибку.
Едва они сделали несколько шагов, как появился пожилой человек с портфелем. Он вытащил из портфеля чистый лист бумаги и сказал скрипучим голосом: «И мне тоже автограф». «К сожалению, мы очень спешим», — проворчал Муфта и попытался пройти мимо.
Маховая борода пояснил:
Мы торопимся в отпуск, у нас действительно нет ни минуты времени.
Но тут человек с портфелем рассердился.
«Ах, значит, одним даете, а другим нет?» — проскрипел он. «Напрасно вы так по-разному относитесь к людям. Я такой же гражданин, как и юноша, которому вы только что дали автографы».
Друзья поняли, что с таким строптивым человеком не имеет смысла пускаться в объяснение, и, не говоря ни слова, написали на листке свои имена. Мужчина тоже не вымолвил ни слова, он даже спасибо не сказал и удалился, ворча что-то себе под нос.
«Пожалуйста, автограф, и мне тоже, и мне!»
Накситрали испуганно озирались по сторонам. Вокруг них собралась порядочная толпа. Каждый держал в руках записную книжку, календарь или просто листок бумаги. Все хотели получить автограф, и друзьям ничего не оставалось, как продолжать расписываться. Время шло, а Накситрали писали и писали. Маховая борода, полботинка, муфта. Маховая борода, муфта, полботинка. Полботинка, муфта, маховая борода. И так далее, и так далее. Это была тяжелая работа, гораздо более изнурительная, чем можно предположить. Но что всего хуже, вместо того, чтобы уменьшаться, толпа все увеличивалась. Мужчины и женщины, совсем маленькие дети и трясущиеся от старости старики все прибывали. Отталкивая друг друга, они протискивались вперед, все жаждали автографов.
«И это называется отпуск», — тихо вздыхал полботинка. «Ничего себе история! Полботинка, муфта, маховая борода, полботинка, муфта. Знай, пиши, напиши, и конца этому не видно». «У меня уже сил нет», — простонал маховая борода. «Я больше не могу». «И я тоже», — сказал муфта. «У меня пальцы совсем онемели».
Полботинка поднял голову и безнадежно посмотрел на окружавших его людей.
«Может быть, хватит?» — хмуро спросил он.
Но охотники за автографами не желали ничего слушать.
«Пожалуйста!» — раздавалось из толпы. — Мы уж целый час ждем, мы убедительно просим.
Звучали и более решительные голоса.
— А вы как думали? Слава, она обязывает.
— Ох ж это слава! — проворчал рассерженный полботинка, но так тихо, что его никто не услышал.
— Прям хотят загнать нас в гроб.
И измученные Накситрали продолжали раздавать автографы.
— Махвай, брода! Полботинка, муфта, полботинка, маховая борода, муфта.
И тут случилось непредвиденное.
«Помогите! Мне дурно!» — крикнул полботинка. Он беспомощно раскинул руки, пошатнулся и рухнул наземь.
Толпа испуганно зашумела. «Он в обмороке!» — воскликнул кто-то, а кто-то другой добавил, чуть не с восхищением.
«Писал, писал, пока не упал». «Бывают ж такие нахальные люди!» — сердилась мамаша, только что получившая автографы. «Они, видите ли, требуют, о жизни и здоровье других никто даже не подумает. Может, он совсем концы отдал?» Расталкивая толпу метлой, предположил высокий мужчина с пшеничными усами, по-видимому, дворник, иначе зачем бы ему метла?
Это замечание дворника быстро передалось из уст в уста и заставило толпу загудеть еще тревожнее.
Полботинка тем временем по-прежнему лежал на земле, а муфта и маховая борода стояли около него, казалось, сами готовы были потерять сознание от испуга. Первым пришел в себя маховая борода.
«Полботинка надо отнести в машину», — сказал он, — «и немедленно отвезти к врачу».
«А может, подогнать машину сюда?» — оживился муфта. «Это, пожалуй, вернее, потому что у машины колеса есть, а у полботинка их нет».
Словно желая убедиться, что у полботинка и в самом деле нет колес, маховая борода взглянул на его ноги и поразился, увидев, что полботинка с невероятной быстротой шевелит пальцами вверх-вниз, вверх-вниз.
«Полботинка и впрямь странный тип», — подумал маховая борода. «Я ничуть не удивлюсь, если он и в гробу не перестанет шевелить пальцами».
Но долго раздумывать над этим вопросом маховой бороде было некогда. Серьезность положения требовала действий.
«Иди, пригони машину», — сказал он муфте, — «а я пока побуду тут и позабочусь, чтоб толпа не растоптала полботинка». Муфта немедленно приступил к делу и решительно стал проталкиваться к машине. К несчастью, добраться до машины оказалось не так-то просто, потому что любопытные все сильнее напирали сзади, и толпа стояла плотной, непроходимой стеной. «Пропустите меня!» — громко кричал Муфта, как в дремучем лесу, пытаясь пробиться к машине. Но расступиться люди просто-напросто не могли, потому что стояли вплотную друг к другу, и буквально негде было яблоку упасть. К счастью, на помощь Муфте подоспел дворник. Он метлой прокладывал Муфте дорогу, и хотя и с трудом, но они оба все-таки стали приближаться к машине. Это потребовало немало времени. Но, наконец, Муфта уселся за руль и завел мотор. Теперь помощь дворнику уж не требовалась, поскольку Муфта не снимал руку с кнопки гудка и громко сигналивший фургон вызвал значительно большее почтение, чем дворник с метлой. Просто удивительно, как это удалось. Но люди достаточно проворно расступились, и скоро Муфта подъехал к месту происшествия. — У вас есть носилки? — спросил кто-то из толпы. Носилок у друзей не было, но зато у них была раскладушка, которую Муфта тут же вытащил из машины. — Осторожней! — крикнул кто-то. — Падая, он мог получить сотрясение мозга. А с сотрясением мозга нужно быть очень осторожным. Муфта и маховая борода без того очень осторожно укладывали полботинка на раскладушку. И тут раздался чей-то звонкий голос. — Господи, у бедняжки судорога сводит пальцы. — Пальцы, ну, конечно же, — подумал маховая борода. Полботинку следовало бы непременно купить себе новые ботинки и не отрезать у них носов. Ему бы надо было надевать их перед обмороком, чтобы шевеление пальцев не так бросалось в глаза. А то и впрямь неловко, когда даже в бессознательном состоянии пальцы на ногах так быстро шевелятся. Размышляя обо всем этом, маховая борода взялся за раскладушку сзади и закрыл бородой ноги полботинка, чтобы не было видно, как тот шевелит пальцами. Муфта поднял изголовье раскладушки, и вскоре все трое оказались в машине. Новость, которую объявил звонкий голос, быстро распространилась среди столпившихся людей, и скоро каждый знал, уже начались судороги. И даже когда машина Муфты скрылась из виду, толпа все еще не расходилась и продолжала обсуждать обморок полботинка. «Бедный малыш!» — то и дело, — повторяли люди, — у него судороги.